Всем привет! Это Link Me Up, поуехавшие в Испанию. Сегодня это вечернее шоу веду я, Эукариот. Хайлоуд плюс-плюс 2019 был очень рыбным. Удалось познакомиться с разными крайне интересными людьми. И мы до сих пор продолжаем записывать подкасты с нашими новыми друзьями. Так и Леша Снейк познакомил меня с Ольгой на стенде Амазона. И вот прошло несколько месяцев, многократных раундов переговоров, и вот Ольга наконец в нашем подкасте. Привет!
Привет!
Подкаст про Испанию мне хотелось записать уже очень давно. Все, наверное, началось с моей поездки в Аргентину. И с того момента я люблю испанский язык. Потом мы с женой проехали по Испании почти по всему периметру. Покорила легкость бытия испанцев, ну и теплое море, конечно. Есть пара вещей, которые у меня вызывают вопросы. Мы, надеюсь, сегодня попробуем их разобрать. Это вообще сфера IT, работа, ритм жизни, ну и политическо-экономическая ситуация.
Хорошо.
Оль, расскажи, пожалуйста, о себе для начала. Да. Где работаешь, чем занимаешься?
Меня зовут Оля, мне 28 лет. Я работаю в Амазоне, занимаюсь sales, продажами, как аккаунт-менеджер, покрываю Россию, то есть работаю с российским рынком и, соответственно, работаю удаленно. В Амазоне уже несколько лет, а именно 4 года, а в Испанию я переехала 6 лет назад.
Ты рассказывала, что у тебя особенная история переезда, она нетипична, и давай, наверное, с нее начнем. Может быть, она не будет показательной, как how-to guide для других, но жизненная история.
Давай я начну рассказ, наверное, чуть-чуть пораньше, с моего университета. Вообще, откуда у меня появились идеи побыть за границей?
Неплохо, давай.
Я изначально поступала в несколько университетов и получала 2 параллельных образования. Это возможно, кстати, в России. Единственное, одно... Ты можешь получить только одно бесплатное образование, соответственно, второе должно быть небюджетное. А так можно учиться в двух. Это не запрещено. И я именно так и сделала. Я поступила на бесплатный бюджетный в финансовый университет правительства. Поступила на курс международные экономические отношения. А второй параллельно у меня уже был не бюджет, это была бизнес-школа, и направление было финансовое право. И, честно говоря, в момент поступления я более-менее выбирала направление наобум, что-то, что мне нравилось, но совсем не знала, что же именно я хочу делать. И уже после поступления начала более активно задумываться над темами, а куда же я хотела бы двигаться, что мне больше всего интересно. Оказалось, что языки — это самое, ну, самое-самое такое мотивационное в моем образовании. Потом постепенно пришла к идее того, что очень странно изучать языки, не будучи за границей, там, не посещая эти страны, там, не практикуя этот язык с носителями языка. У меня было 2 на тот момент языка — это французский и английский. Очень большое количество часов этих 2 языков, практика, соответственно, только с русскими. Вот, поэтому я начала думать на тему того, как же мне съездить за границу, попрактиковаться там, пообщаться с разными культурами, национальностями, получить такой опыт, потому что мне казалось, что это неотъемлемая часть моей профессии.
Это еще будучи в университете?
Это в университете, да. То есть мне как-то немного казалась абсурдная идея международника, который не общается с международниками. Вот. Я начала смотреть вообще, какие у нас есть варианты поездок за границу. Увидела, что проходят ежегодные конкурсы в несколько школ. То есть как это работает обычно за границей в Европе? Есть такая тема Эразмуса. Если кто-то в Европейском университете подписывается на вот этот курс Эразмуса, это бесплатные поездки куда-то за границу с университетами, с которыми подписан договор. В России и Россия в целом не входит в эту систему Эразмуса, поэтому там все работает более-менее на индивидуальной основе. То есть каждый университет имеет партнерство с другими университетами, и вот на основе таких специальных договоров они устраивают обучение. Вот мой университет предлагал несколько поездок, по-моему, это была Венгрия, Франция, Германия, еще несколько. Я, честно сказать, не обращала внимания на там, положение школы или насколько интересный университет был. Мне была важна страна. Mm-hmm. Ну, из-за того, что я изучала французский, я, конечно же, выбрала Францию. Изначально подавалась на поездку во Францию.
Париж?
Нет, это была Анже. Это где-то 2 часа на поезде от Парижа. Это небольшой mm-hmm. университетский городок. Ну и там почти что 80% живут студенты. И все сделано для студентов.
Это программа в формате по обмену или...
Да, по идее, официально, мне кажется, даже название этой программы — это обучение, это exchange semester, обучение по обмену, но по факту к нам, допустим, в Россию никто не приезжал. То есть обучение по обмену подразумевает, что вы отправляете студентов и к вам отправляют студентов. Но вот у нас какое-то было одностороннее движение.
Подозреваю, что желающих ехать в Россию, чтобы учить русский, не так уж много, как русских, которые хотят ехать во Францию.
А вот, кстати, нет. Когда я училась в Финке, у нас одно из отделений было на Китай-городе, рядом с французским университетом. Там безумное количество французов. А еще французы приезжают в Россию для поступления на исторический. Mm-hmm. Или, допустим, у меня в компании есть друг-итальянец, у которого мастер — это русская литература. Поэтому такие точно есть, влюбленные в Россию из-за истории, философии, литературы. Они точно приезжают, но их не так сильно заметно. Они учат русский язык, они очень мило говорят на русском языке. Вообще, я всегда умиляюсь, когда иностранцы говорят на русском языке. Это, по-моему, замечательно. Mm-hmm. Вот. И... Да, по поводу прохождения этого конкурса, самое главное было это знание английского языка. Даже для поездки во Францию нужен был именно английский язык, потому что все занятия проводились на английском. Поэтому первый шаг любого переезда — это английский язык, я бы сказала. Мы сдавали IELTS, они также принимали TOEFL, и параллельно к этому у нас еще было несколько тестов в самом университете. То есть там разговорный проверялся, и лексика, письменный тест какой-то был, там сочинение, по-моему, нужно было написать. Ну, в общем, это была длинная история, заняло у меня это где-то, наверное, месяцев 5.
Угу. Но это не про переезд, это про какую-то кратковременную поездку.
Да, это также виза D. То есть любой переезд за границу из России подразумевает получение визы D. Это долгосрочная виза проживания. Допустим, ту же самую я получала в конечном итоге в Испании, в университет. И мой первый опыт — это был именно поездка во Францию. Я получила место этого во Франции и начала готовиться к поездке. Я предполагала, что я пойду туда на семестр. В конечном итоге вот где-то 6-7 месяцев я пожила во Франции с получением визы. Пожила во Франции, познакомилась с культурой, это все было очень интересно. Мне этого как-то не хватило, и я решила на следующий год подаваться, ну, в общем, снова участвовать в конкурсе и поехать в Португалию. И у меня еще была возможность пожить в Португалии именно по такому же принципу.
То есть ты полгода обучение пожила бесплатно во Франции, потом вернулась mm-hmm. в Россию, поучилась, и на следующий год снова в другую страну. Неплохо, неплохо.
Да. А учение бесплатное, платное — это проживание и там какие-то дополнительные карманные деньги, карманные расходы. Но обучение безумно дорогое. Там 2 ставки обычно есть для граждан Евросоюза. Это 1 ставка, пониженная. Там очень большие скидки для них. И другая ставка — это для всех, кто вне Евросоюза. Обычно это Китай и Россия. Uh-huh. И обучение стоит где-то... Ну вот я сравнивала свой университет раз в 5 дороже для нас. Поэтому, если есть желание поучиться где-то за границей, я бы точно посоветовала участвовать в этих конкурсах и попытаться выиграть вот эти бесплатные места. Они действительно, ну, это серьезная экономия.
Ну, то есть ты имеешь в виду, если бы я хотел учиться за границей и попытался просто поступить в условный испанский, португальский вуз, то у меня бы это заняло в 5 раз больше денег, чем... Нет, мне было бы это платно и очень дорого по сравнению с этой программой.
Ну, в плане программы мне вообще это было бесплатно, да, но тебе было бы, или мне было бы в 5 раз дороже, чем если бы вот человек где-нибудь из Германии поступал.
А в абсолютных цифрах это сколько?
Все зависит от университета. У них очень много всяких рейтингов этих школ, и зависит от университета. Я, кстати, даже не помню, потому что это было, наверное, лет 8 назад. Франция, в таком случае. Но в тысячи. То есть один семестр там была озвучена цифра в тысячи евро. Но не помню точно, сколько именно. Все зависит от школы. Школы были очень крутые, как оказалось. Школы, с которыми мой университет подписал договоры. Но, как я уже сказала, для меня самое важное было куда-то съездить, посмотреть культуру, поучиться, попрактиковать язык и так далее. То есть больше в этом направлении, потому что мне, правда, очень казалась абсурдной идея изучать дипломатию и сидеть только, находиться только в России.
Ну да, в целом это работает, кстати, не только вот в этой сфере. У меня много знакомых, которые учились даже в новосибирских университетах и в московских, которые ездили по обмену в международные вузы, в европейские вузы.
Да-да-да. У меня подруга из Владивостока, она ездила по такой же схеме в Китай, а потом поехала в Норвегию. То есть да, это... Есть такие варианты в большом количестве вузов в России. Это хорошая опция съездить, расширить кругозор и попрактиковать язык. Потому что язык без практики умирает. То есть я после приезда в Испанию совсем не практикую французский, и он у меня только для чтения или там понимания внешнего. Говорить на французском мне очень тяжело сейчас, потому что уже привыкла к испанскому. То есть, да, мне хочется сказать на испанском, сказать «да» на французском очень странно. Поэтому вот такие поездки за границу — это отличный вариант практики языка. Ну, то есть, конечно, только единственное, не нужно туда ехать и постоянно общаться с русскими. Нужно находить международные...
Не, но будучи студентом, это гораздо проще. Так вот, у меня знакомый в Сиэтле, несколько месяцев, если не лет, прожил, работая в Microsoft. В смысле, учась в Microsoft. Да, это круто. Итак, Португалия, и как потом ты оказалась в Испании?
То есть я съездила во Францию, я съездила в Португалию. В Португалию это был мой последний год обучения. Большущий минус вот этой истории, что Россия не входит в Erasmus, не только заключается в том, что для нас места намного дороже, а еще заключается в том, что нет взаимного учета кредитов. В европейской системе обучения они получают кредиты за каждый пройденный курс, а потом на основе оценки, которую вы получили, это все подсчитывается. И по идее ты возвращаешься к себе в университет домой, и тебе не нужно никакие экзамены сдавать. Ну, это такая идея для вот этого Erasmus, для европейской программы. Так как Россия туда не входит, мне нужно было возвращаться в Россию и сдавать все экзамены в двух университетах. Это было тяжело. То есть это... такое большое испытание, к которому нужно быть готовым. Я вернулась в Португалию на 5-й год, то есть это был мой последний курс университета, университет ТОВ. И начала писать дипломы, начала проходить практику, сдавать вот эти экзамены. Потом устроилась на работу и подумала, что мне... Ну, в общем, я хотела посмотреть, если есть возможности обучаться где-то еще, получить еще больше опыта. В конечном итоге поработала в России я где-то полтора года и начала думать о переезде в Испанию. Почему Испания изначально? Из-за нескольких причин. Это, безусловно, был личный... Там была личная история. Я познакомилась с моим будущим мужем на тот момент во Франции. И ну, мы думали о том, либо он будет переезжать в Россию, либо я буду переезжать в Испанию. В какой-то момент он пытался найти работу в России, понял, что для молодого специалиста это будет наверняка только преподавание испанского языка. И вообще, в целом, конечно, русский для европейцев это... в целом, и даже Россия для европейцев это совсем другой мир. Uh-huh. Им тяжело. Он приезжал в Москву. Я помню, на тот момент в Москве даже в метро не было надписи на английском языке. То есть, когда ему... Я помню, когда ты его оставляла, и ему нужно было доехать докуда-то, я ему объясняла в цветах, куда ему идти. То есть, вот это будет коричневое, ты повернешь, там будет зеленое, вот как-то так. Потому что для иностранца, ну, он даже буквы не понимал. Да, это как мы катаемся в Японию, в Китай. Вот. Поэтому я выбрала Испанию из-за вот этой личной истории, но вообще в целом так уже... смотря на то, что происходило, меня всегда интересовал больше юг Европы из-за погоды. Я достаточно чувствительна к погодным условиям. Мне почему-то всегда очень хотелось жить где-то, где больше солнца или какие-то такие условия очень милые.
Да, там в Испании почти 300 вот. Дней, по-моему, солнца в году.
Да, самая высокая по солнечным дням страна в Европе — это Португалия. На втором месте Испания. Вот у нас сейчас плюс 15, что ли, сегодня, плюс 18, и очень солнечно.
Я так понимаю, там в суровую зиму минимум до нуля опускается, наверное.
Я думаю, что да. Единственное, зимой, конечно, большая разница, это когда ты дома находишься. Здесь не во всех квартирах есть центральное отопление, вообще его очень мало. Uh-huh. Дома больше предназначены для теплой погоды, поэтому зимой даже дома люди ходят в нескольких свитерах и постоянно включают обогреватели дополнительные. То есть это не то же самое, что Россия. Ну да, зима у нас очень маленькая, короткая, и там самая плохая погода в Испании — это облачно и чуть-чуть холодно, но таких дней очень мало.
То есть в плане холода там нужно месяц перетерпеть, наверное, да?
Зависит от сезона. Ну, что такое холодно, как бы? Это точно не по российским меркам холодно.
Не, ну когда дома одеваться приходится.
Когда дома одеваться приходится. Ну, я думаю, что месяца два, когда дома одеваться приходится. Но это просто из-за строения домов, не из-за того, что погода плохая. Допустим, сейчас погода отличная на улице, но дома холодно. Плюс еще такая наша российская... привычка, что зимой приходишь домой и прям можешь в футболке спокойно находиться дома. Здесь такого нет из-за центрального отопления. Здесь так не топит. То же самое, кстати, было в Португалии. Я зимой сдавала в Португалии экзамены в университете. И я жила с несколькими людьми, и там было настолько холодно, мы все ходили в этих вязаных носках в двух свитерах. Потому что хотя, как бы в Португалии понятно было, что намного теплее, чем в России, но привычка, хочется такой прям теплоты, чтобы было натоплено дома.
Ну, то есть для этих южных стран это совершенно типичная ситуация, когда, ну, я полагаю, даже в новых домах нет центрального отопления, или в новых все-таки по-другому?
Нет, центрального отопления обычно нет. В небольшом количестве домов он только есть. Я живу в старом доме, я живу в центре. В старом доме, и здесь центрального отопления нет, поэтому не могу сказать, от чего это именно зависит. Вот при поиске квартиры в Испании обычно все смотрят на кондиционер, нежели чем на отопление.
Я думаю, да, это поважнее будет.
Вот иметь кондиционер, особенно в Мадриде, потому что у нас жуткий период лета, здесь очень жарко. Очень-очень жарко. У нас же нет никакого выхода к водоему. Мы находимся в самом-самом центре полотна испанского. Да, и иметь кондиционер — это прям must have. Один из пунктов. А обогреватель — несколько месяцев холодно.
Ну, холод перетерпеть, наверное, попроще, побольше на себя накинул, и как бы все. А там скидывать уже летом нечего. А слушай, нет такого, что вы на летние месяцы, вот не знаю, там в родную Москву, родную Россию уезжаете? Остыть.
Вообще в испанских компаниях в августе никто не работает. То есть это август, такой месяц off, но это только в испанских компаниях. в целом жизнь останавливается вот на месяц август в целом в Испании. Они обычно куда-то уезжают. В испанских семьях принято иметь несколько домов. Один дом где-нибудь в горах, а другой дом на юге или на островах.
Слушай, я такое видел, когда мы путешествовали по Испании. Мы ездили в Ла-Мангу. Это такая коса, которая с одной стороны море, а с другой стороны какой-то озерцо-заливчик. Это был октябрь, и я узнал, что это, ну, да, домики очень похожи на туристические. Там вот все там, как будто бы туда, вот, не знаю, летом наезжает куча туристов с разных стран. Но на самом деле это такие дачные домики, условно, многоэтажные, которые покупают жители ближайших городов для того, чтобы туда на лето уехать и там жить.
Да, именно. То есть испанцы почему-то, ну, они, конечно, путешествуют, но они наверняка, допустим, из 4 недель августа они одну неделю съездят куда-то за границу, а все остальные 3 недели будут либо в горном домике, либо к морю. Да. Но я работаю в международной компании, поэтому у нас в августе мы все работаем. Такого опыта, чтобы совсем на месяц куда-то уехать, нет, такого нет.
Так, ну про это мы еще потом поговорим, наверное. И в итоге Испания. Переезжаешь.
Испания. Решила переехать. Я на тот момент совсем не знала испанский, совсем не знала культуру и была в Мадриде, по-моему, 2 раза на момент принятия решения, что я буду переезжать. Мне было 6 лет назад, то есть мне было 21-22 года. У меня было совсем чуть-чуть опыта работы, по-моему, около 3 лет. Вот, поэтому я прям решила начинать все сначала, после завершения университета, и переезжала в Испанию по визе университета. Я сходила на выставки университетов здесь, в Испании, когда была в Мадриде, посмотрела всякие буклеты, почитала об университетах, посмотрела, сколько мне это будет стоить, какие, что требуется от человека, который поступает. Безусловно, какое направление обучения мне интересно. И так выбрала школу.
Я так понимаю, это виза без права работы, то есть ты можешь только учиться.
Виза, насколько я помню, ну, сначала нужно было получить визу D в посольстве Испании, там точно нет права на работу, а потом, когда сюда приезжаешь, тебе дают, нужно будет подаваться на студенческую карту. Виза D, по-моему, была действительно полгода или что-то такое. И после этого на год дается студенческая карта с возможностью работы полдня.
Но ты при этом ехала не в вакуум все-таки, ты ехала вот к молодому человеку.
Да, я ехала к своему будущему мужу. На тот момент с Францией, по-моему, мы были вместе 3 года. То есть не могу сказать, что я совсем ехала никуда. И вот этот момент языка очень важен. Я приезжала в Мадрид, я не приезжала в Барселону. В Барселоне больше людей говорят на английском языке. Больше людей, привыкших к английскому языку и к туристам. А 6 лет назад, особенно в Мадриде... Мадрид — это очень испанский город. Здесь чувствуется испанская культура. Это не международная история. Но этим он мне не нравился, на самом деле, потому что мне не хотелось просто переехать куда-то в какой-то такой международный хаб, где большое количество культур. Решили делать что-то свое. Мне хотелось выучить язык, почувствовать культуру, понять, что делают они, как это отличается от нас и так далее. Вот. Язык был очень важным моментом. Мне с этим помогал мой будущий муж.
Давай про язык, раз уж мы по нему заговорили. Да. Я так понимаю, что вот Барселона — это город, в котором с английским ты выживешь, во всех других городах без испанского ты максимум дорогу спросишь.
И даже дорогу будет очень, очень тяжело. У самих испанцев нет ощущения, что... Ну, то есть для меня, если так очень жестко, нации делятся на 2 типа. Есть один тип нации, которым становится очень неудобно, если они не говорят на твоем языке, если ты не говоришь на их языке. А другой тип нации... И даже не будет пытаться тебя понять. Ну, то есть, как бы, если ты находишься в их стране, то ты должен говорить на их языке. Вот, допустим, опыт с французским у меня был таков, что ты должен говорить на французском языке. Никакой английский там не принимается. В Испании они хотели бы тебе помочь, но они действительно не могут этого сделать, потому что здесь только молодое поколение, я бы сказала, говорит на английском. Все-таки большинство людей привыкли говорить на испанском. В Португалии совсем другая, кстати, история. В Португалии большинство людей говорят на английском. С чем это связано? Мне кто-то рассказывал, что теория заключается в том, что португальцы обучаются на иностранных фильмах с субтитрами. То есть у них там все на английском с субтитрами на португальском. А в Испании все дублировано.
Слушай, я вот такую же теорию услышал, не точнее теорию, а про то, что в Китае фильмы не дублируют, а только субтитры пускают. Но как-то много говорящих на английском языке китайцев я не встречал, если честно.
Не знаю, но китайский и английский — это совсем два разных языка, а мне кажется, может быть, с этим связано. Потому что я знаю, что то же самое происходит. Почему датчане говорят отлично на английском языке? Они говорят, что из-за фильмов. Я помню, когда училась в университетах, меня так поражало, насколько они свободно говорят на английском языке, но не в том плане, что там грамматически верно, потому что когда мы изучаем английский язык, мы пытаемся понять структуру языка. И это становится очень заметно. То есть когда строишь предложение, человек... Я помню себя в университете, я пыталась... грамматически верно построить предложение. Изучаем past perfect. И как бы вот я строю предложение. А датчане, например, не настолько свободно говорят на английском, что выражения, которые они подбирали, чисто грамматически могут быть неверны. Но это так, как говорят. То есть у них какой-то был разговор на английский. Откуда они его взяли? Вот мы все думаем, что это теория по поводу... фильмов, дубляжа и не дубляжа. В испанском все дублируется. Основной язык испанский. Совсем маленькое количество людей говорят на английском. В Мадриде это начинает чуть-чуть меняться. Но, тем не менее, язык очень важен.
Слушай, необходим. А вот в айтишных компаниях, в международных компаниях, насколько это важно?
Я говорю на английском. Постоянное общение на английском. Основной язык компании тоже английский, поэтому это менее важно. Однако, если работать на рынок Испании, конечно, нужен будет испанский. То есть в зависимости от региона, который ты покрываешь, но в международных компаниях английский.
Ну, то есть, грубо говоря, разработчикам или инженерам, знающим только английский, там более-менее реально, вот в профессиональной сфере, понятное дело, что в бытовой как бы испанский все равно понадобится. Mm-hmm. Если твоя работа связана с какими-то коммуникациями внешними с испанцами, то, понятное дело, нужен язык. Mm-hmm. Правильно понимаю?
Да, но я сказала бы, что испанский в любом случае понадобится всем, потому что если переезжать в Испанию совсем без языка... И здесь не очень долго получится выдержать. Ну, то есть бытовое и рабочее начинает перекликаться, там, знакомство с людьми, какие-то культурные особенности, выйти куда-то погулять, куда-то сходить, что-то посмотреть. Все что угодно, все это предполагает испанский язык. И если долго находиться в Испании совсем без испанского, это сложно.
Ну, вообще сложилось впечатление, что обладая каким-нибудь intermediate или upper intermediate английским, и при этом ты русский, выучить испанский не так уж сложно, потому что произношение в России, оно весьма похоже, особенно вот этот раскатистый R. А правила языка, они чем-то напоминают английский, но проще, мне показалось. Поэтому вроде бы не должно быть сильной проблемы выучить язык.
Сам по себе испанский несложный. Многие говорят, что испанский легче английского в плане структуры. Однако есть большая разница, которую нужно запоминать. Например, чем мне нравится английский, так это тем, что там нет женского, мужского, среднего рода. В испанском есть род. То есть каждое слово, когда ты запоминаешь, да, увеличиваешь свой лексикон, нужно запоминать еще рот этого слова, потом использовать его как-то. Или в испанском... Ну, в общем, я бы не сказала, что он очень похож на английский, ни лексикой, ни построением предложений, но это несложный язык. Да, действительно.
Ну, я скорее, да, не про конструкции языковые, не про грамматику, а вот про не знаю, однокоренные слова, что очень много чего, оно как бы просто вот именно в плане словарного запаса известно уже из английского, просто с, там, с другими суффиксами.
В плане словарного запаса нет. И я могу сказать, недавно была в Майами, там, особенно в Майами-Бич, живут очень много людей из, по-моему, Куба.
Угу.
И меня подвозила женщина, то есть таксист Uber, и она рассказывала, что она уже в Майами более 15 лет, но ей очень тяжело выучить английский. Но она носитель испанского языка. Поэтому нет, я бы не сказала, что это два... Ну, и вообще в целом тоже в Америке видно, что есть такая диаспора испанскоговорящих людей, которые не говорят на английском языке. То есть это не два языка, которые прям совсем вместе уживаются. Французский и испанский очень хорошо уживаются. То есть если вы изучали французский, не знаю, много-много лет, и хорошо на нем говорите, потом спокойно можете приехать в Испанию. Я бы сказала, что за несколько месяцев переключитесь на испанский. У них там очень много всего похожего.
Uh-huh.
А испанский и английский сложнее. Но, во всяком случае, я...
Возможно, я неправильно сравнил их. А вот все-таки после знания английского учить испанский проще. По крайней мере, через 3 месяца в Аргентине я как бы сносно с неговорящим на английском языке таксистом 2 часа по дороге в аэропорт проговорил. И он меня даже понимал. По крайней мере, отвечал мне те слова, которые соответствовали моим вопросам, грубо говоря.
Да, я бы не сказала, что испанский самый сложный язык, и там понадобится много-много лет, чтобы начать на нем говорить, но испанский нужен в Испании. Вот так.
Так, ну, пока еще мы говорим про язык, а есть ли какие-то вот в Испании для эмигрантов языковые школы, какие-то курсы, которые помогают адаптироваться?
Что ты имеешь в виду? Какие-то социальные программы?
Да.
Я с таким не сталкивалась, однако на работе у нас предлагают бесплатные курсы языка. Вообще, в целом, школ очень много, они все очень разные и по обучению, потому что предлагают, и по тому, сколько они стоят. Но такого чего-то бесплатного я с этим не сталкивалась. Есть в Испании русский центр, он предлагает там бесплатную юридическую поддержку русским, он организовывает всякие лекции, туры и так далее. Но, опять же, не помню, чтобы там было что-то про языковые курсы.
Mm-hmm.
Любой человек, я думаю, найдет какую-то свою методику изучения языка, будь то индивидуальные занятия, может быть, скайп, ну, потому что, находясь в Испании, здесь большой шанс найти человека, который также говорит на испанском. Либо записаться в школу, либо, может быть, с работой. Есть какие-то возможности изучения языка в офисе. Вот. Есть еще истории бесплатного обмена языками. То есть какие-то кафе или букшопс, где тебе интересно выучить какой-то определенный язык и другим именно так же интересно это сделать, и ты соединяешься с человеком, который, допустим, хочет выучить русский или английский, ты с ним тренируешь русский или английский, а он тебя тренирует на испанском. Это бесплатная какая-то версия.
Угу. Ну, в общем, твои слова подтверждают, что Испания гордится своим языком, и говорить с ними на одном языке — это твоя задача, а не их.
Да. Но все потихонечку меняется. 6 лет назад было невозможно даже, ну, во всяком случае, по моим ощущениям, было очень тяжело там выйти куда-то, что-то заказать. А сейчас все намного легче.
Угу.
То есть Испания становится более, более международной. Плюс здесь начинает открываться все больше и больше офисов международных компаний. Испания же еще недавно, на всяком случае, на момент моего переезда, она была в экономическом кризисе, с самым высоким уровнем безработицы среди молодого населения. Ну, то есть с экономической-политической позиции я выбрала вообще неправильное время переезжать. Но, да... Я сначала поступила в университет, поэтому начала с образования. Университет был, кстати, на английском языке, поэтому все мои курсы были на английском языке. Mm-hmm. По поводу дипломов хотела сказать, что меня удивило, так это то, что У меня никогда нигде не спрашивали русские дипломы. То есть меня единственный раз спросили русский диплом, когда я поступала на мастера в испанский университет. То есть нужно было какое-то подтверждение того, что я училась до этого. Но ни при каком приеме на работу. То есть вот единственный раз, когда я показала диплом, это было тогда при поступлении в университет 6 лет назад.
Но это они на слово верят или никому вообще не интересно, что ты там в России заканчивала?
Не знаю. Мне тяжело сказать. То есть когда я подавала всякие резюме и CV в компании, они их просматривали, и на этом все заканчивалось. Mm-hmm. То есть то ли они верят на слово, то ли им просто неинтересно. Но то, что я слышала... Конечно, большое преимущество заканчивать какой-то локальный университет, местный университет, когда ты переезжаешь. То есть, если есть возможность mm-hmm. обучиться или получить какое-то дополнительное образование в стране, куда ты переезжаешь, это было бы неплохим первым шагом. Потому что они наверняка будут обращать внимание не на этот университет, не на предыдущий.
Так, итого, ты переезжаешь, учишь испанский, поступаешь в местный университет. Что происходит дальше?
Я поступила в университет remotely, да, удаленно. Получала визу D при переезде в Испании. Виза подразумевала обучение. Хотела буквально в двух словах рассказать насчет получения визы D в испанском посольстве. Mm-hmm. Это достаточно сложно в плане перевода. Все должно быть переведено на испанский, ну ладно, это понятно. Но еще необходимо апостили. Не помню, где именно они были нужны, но там, в общем, были какие-то документы, где важен был апостиль. Были какие-то документы, где это не требовалось. Это было достаточно запутанно. Я помню, что однажды мне даже понадобилось идти к... послу в этом испанском посольстве для того, чтобы он там подписывал эти документы, которые мне были необходимы для переезда в Испанию. Еще требует, конечно, подтверждение финансовой твоей независимости, что ты поступила в университет, письмо от университета, справка о несудимости. И, по-моему, нужно было сдавать какие-то... В общем, нужно было выписку из твоей медицинской карты или что-то такое. Вот, поэтому по документам был вот такой достаточно серьезный набор. То есть, когда я собрала все документы, у меня было финальное интервью в посольстве, у меня прям была достойная такая папка документов. Mm-hmm.
Не, ну в целом звучит достаточно разумно, кроме вот пункта про медицинские справки, который скорее необычен.
Ну, там вот то ли какие-то анализы нужно было сдавать, то ли, не помню уже, что именно. Mm-hmm. По-моему, даже список анализов был. Для меня все было разумно, кроме заверения и работы с испанским послом. Потому что, безусловно, за его подписью нужно было дополнительно платить. Это была дополнительная сумма расходов. Вот это меня смутило. Потому что ни в Португалии, ни в французском посольстве ничего такого не требовалось. А вот именно в испанском понадобилось. Вот. Поэтому я получила визу D. У меня где-то заняло, наверное, полгода подготовить все документы, сходить на интервью, заверить, получить визу. Эта виза D давалась на несколько месяцев. Я точно не помню, на сколько. Может, тоже на полгода. Но предполагалось, что как только ты приезжаешь в Испанию, тебе нужно идти в миграционный центр и получать студенческую карточку. То есть это называется «Tarjeta de residencia» или «Tarjeta de extranjeros».
Обожаю
иностранная
испанский.
Карточка. Иностранная карточка, которая позволяет тебе, соответственно, находиться в Испании. Как только ты получаешь эту иностранную карточку, тебе уже не нужен, по идее, тебе не нужен русский паспорт для того, чтобы там, когда я куда-то иду, допустим, в Испанию, я только беру вот этот свой испанский ID. Ничего другого мне больше необходимо. И, соответственно, въезд в Испанию по этой карточке, не по визе, не по никакого штампа в паспорте нет. Это отдельный испанский ID.
Но это все еще без права на работу?
Это с правом на работу полдня. Угу. По-моему, там было 20 часов. Но я им не воспользовалась. Потому что вообще, когда я приехала в Испанию, я подумала о том, что Мне кажется, моя жизнь была слишком интенсивна в последние... Там, с начала поступления в два университета я что-то как-то очень сильно все пыталась успеть, потому что у меня было два университета, потом было две поездки в другие университеты. Я работала еще параллельно с этим, потом подавалась в испанский университет. Я подумала, что я возьму какой-то брейк. Никакого плана в плане там, найти работу в Испании тут же у меня не было. Но я так потихоньку начала подаваться, там буквально несколько каких-то позиций. И я получила работу удаленно на Москву. То есть я, по-моему, год с чем-то, сразу после переезда в Испанию, работала удаленно на Москву с регулярными поездками в Москву. Поэтому я не занималась ничем, все, что связано с налогами, трудоустройством, там, социальной карточкой. Я ничего этого не делала, по-моему, в течение первого года, потому что я просто продолжила работать на Россию.
Ну, то есть ты, находясь в Испании, имея вот эту tarjeta de residencia, ты работала на российскую компанию, и не было проблем никаких с испанским законодательством?
Не было. Там не нужно подавать налоговую декларацию, по-моему... Если у тебя доход в Испании составляет меньше, чем, я не помню, 10 тысяч евро в год. Поэтому, как бы, по идее, в этом плане я проходила по закону. Однако, большущий минус моего такого подхода, но на тот момент я не знала, заключается в том, что в Испании действует так называемый закон Бекхэма, Бекхэм Ло. Это, по-моему, так, насколько я знаю историю, не разбираюсь в футболе, но когда Реал Мадрид, кажется, покупал Бекхэма, или кто-то в Испании покупал Бекхэма, он не хотел... В Испании прогрессивная ставка налогов, и они под него сделали закон, что все экспаты, приезжающие в Испанию, которые находятся... у которых нет испанского паспорта, то есть они не являются гражданами испанского королевства, а они носители вот этой карточки, они первые, по-моему, 3 года платят фиксированный налог 30%, или до 30%, или даже 25%. Но дело в том, что нужно, как только вы переезжаете в Испанию, сразу подаваться на этот Бекхэм Ло. Если в будущем находите какую-то работу в Испании, вы уже будете покрываться этим законом. Это очень сильно помогает иметь такой фикс. Я этого не делала, потому что я не была в курсе. То есть я где-то 2 года, год с чем-то я работала на российскую компанию, потом изучала язык, и только потом... Вот Amazon — это первая моя работа в Испании. Первая и единственная пока что. Вот, поэтому только когда я поступила в Amazon, я уже начала заниматься вот этим всяким вопросом налогов.
Так, ну вот между поступила в Amazon и работала на российскую компанию, должно было что-то произойти, чтобы у тебя появилось право работать.
То есть как только приезжаешь в Испанию, нужно будет получать студенческую карточку. Если переезжать по офферу, то получаешь рабочую карточку. Эти две карточки действуют 1 год. То есть нужно каждый год менять ее на новую, продлять. Я где-то 2 года была на студенческой карточке, а потом вышла замуж и получила карточку на 5 лет по воссоединению семьи. По поводу замужества, в Испании есть 2 варианта замужества. Один более-менее упрощенный, по идее, должен был побыть, а другой стандартное замужество. Мы пошли по упрощенному варианту, потому что мы думали, что он легче и как бы такая более лайтовая форма.
Звучит именно так, упрощенно, да?
Да. Но, как оказалось, на самом деле совсем нет. Вообще, в плане замужества в Испании, как вот, я бы сказала, в европейском... Хотя северные нации у них меньше. Ну, в общем, южные нации, они обычно женятся и выходят замуж после 30. По-моему, средний возраст замужества там 32-33. Мне на тот момент с моим мужем было 20, то ли 23, то ли 24 года. То есть мы решили это делать рано и не хотели особенно как-то удручаться со свадьбой, со всем с вот этим. Мы только начали тогда работать, я тоже, он начинал вставать на ноги, я начинала вставать на ноги. И, в общем, мы решили, что сначала мы сделаем вот эту упрощенную версию свадьбы, а после этого перейдем к обычному замужеству. Но, как оказалось, эта упрощенная версия свадьбы — это то же самое, что и обычное замужество. В плане там сбора документов, что необходимо сделать, они равнозначны. То есть нужно также идти в государственное учреждение, не помню, как оно называется, подавать заявку, оплачивать вот этот взнос, какой-то налог государственный. Нужно также получать справку, потом ее заверять, что ты не замужем из России. Он получает выписку из книги бракосочетания, или как это так называется, в Испании. У вас должны быть свидетели, один свидетель с его стороны, другой с твоей стороны. Там какая-то процессия, девушка, которая читает вам на испанском похожую историю, что у нас как бы, что у нас происходит в России. Ну, то есть на самом деле вот эти два вида брака по факту я не поняла разницу, но по идее вот эта упрощенная версия называется «Pareja de hecho». Это фиксированный гражданский брак, то есть вы являетесь, вы в официальном партнерстве, наверное, так сказать, вы стоите вместе. А обычное замужество так и называется, по-моему, обычный брак. Но фактически я не увидела разницы.
Слушай, ну вот для лайфхак для девушек, можно ли вот так вот приехать с студенческой визой и там выскочить замуж и как бы остаться в Испании?
Ну вот у меня много друзей там из Бразилии, из России здесь. Я бы не сказала, что это какой-то живучий лайфхак. Во-первых, испанцы женятся позже. То есть если вам 20 с чем-то лет, то это будет сделать... Ну, в общем, это не та нация, которая там увиделись, познакомились, делают предложения. У меня получилось так, что мы познакомились во Франции, и на момент замужества мы были, по-моему, 4 года вместе. Вот. Поэтому нет, я не могу сказать, что это такой лайфхак. Обычно люди приезжают по студенческой визе, получают карточку, заканчивают образование, и потом меняют эту карточку на рабочую карточку. То есть после того, как получают работу здесь, в Испании, они... Им работодатель помогает с оформлением карточки, которая, соответственно, подразумевает полноценную работу.
Окей, ну
и вот
ты,
таким
получается,
образом остаются.
Обошла этот момент тем, что тебе эту карточку дало замужество.
Да. Там несколько... Для того, чтобы выйти замуж, еще необходим был документ о том, что мы уже стояли до этого в отношениях.
Это как?
Это похожая ситуация с Англией, потому что у меня недавно буквально подруга выходила замуж за англичанина. В Англии просили всякие подтверждения из Фейсбука, вашу переписку и так далее. В Испании мы ничего с таким не столкнулись. Да. В Испании у нас попросили подтверждение того, что мы жили вместе, что было легко подтвердить, потому что мы вместе снимали квартиру, прописаны были в этой квартире вместе. И там нужно было, чтобы вы проживали, по-моему, 2 года. Кстати, законы в разных коммунидадах в Испании, они могут чуть-чуть отличаться. Вот, допустим, сколько именно вы должны жить вместе, там, может быть, 2 года, может быть, 1, может быть, 3, в зависимости от коммунидада. В мадридской версии, по-моему, это было 2 года. То есть мы принесли просто выписку о том, что мы снимаем вместе квартиру, и этого было достаточно.
Довольно жестко. Там,
ну, да, нам наоборот показалось, что это...
Не, вам да, очень... но вот так я для читеров нерабочий вариант.
Ну да, это вряд ли. Я почему-то готовилась прям к... Еще, по-моему, фильм тогда посмотрели, называется «Green Card», когда там то ли женщины, то ли мужчины пытались получить карточку, зеленую карту в Америке из-за замужества. Они там учили, что же кто кому, что там, какой зубной пастой он пользуется, каким одеколоном он пользуется, как зовут ее маму и так далее. Я думала, что у нас вот будет какое-то интервью, потому что в законах написано, что вас могут позвать на интервью, в котором там будут задавать вопросы, интервью это будет отдельное. Также могут быть проверки. То есть там в той квартире, где вы зарегистрированы, там кто-то может приехать неожиданно увидеть, живете ли вы по-настоящему там вместе или нет. Ну, вот я вот что-то такое читала в интернете, готовилась, что действительно могут попросить и переписку из Facebook, какие-то общие фотографии, может что-то еще. У нас ничего вообще такого не просили. Единственный документ, который мы предоставили, это то, что мы снимаем квартиру, и как бы на этом все закончилось. Поэтому мне показалось, что это было даже легко, чем сложно. Но это не cheating option, да, это не та история, которую очень легко как-то подделать.
Так, окей, у тебя есть право на работу, как теперь быть с гражданством или видом на жительство?
Большая разница, как оказалось, позже, потому что я тогда не всматривалась в разницу этих замужеств. Большая разница между вот этим пареходейчо и обычным замужеством заключается в получении гражданства. С обычным замужеством можно получить испанский паспорт через 2 года проживания в Испании. А с пареходейчо у тебя такого права нет. И здесь на тебя накладываются обычные требования проживания в Испании 10 лет.
Это для вида на
жительство? Паспортом.
Для гражданства.
Это паспорт. 10 лет жить в Испании, получаешь испанский паспорт.
Довольно жестко. То есть вот если я, будучи мальчиком, переезжаю туда и не собираюсь жениться на местной девушке, то мне нужно 10 лет там прожить, проработать только после этого.
Да.
Так тяжеловато, окей.
Это тяжеловато. Еще дополнительный момент, почему я, допустим, я все еще нахожусь в пареходейчо, мы не поженились, не тут же перешли на какой-то новый тип замужества. Так это возможность иметь 2 паспорта. По идее, когда ты получаешь испанский паспорт, тебе нужно отказаться от российского. Тебе нужно написать заявление на имя короля Испании, что ты не хочешь быть больше гражданином России, и ты отказываешься от своего российского паспорта. И на этих условиях, потом там нужно сколько-то подождать, и на этих условиях ты получаешь уже испанский паспорт. Меня этот момент сильно смущает. Также меня смущает этот момент, потому что если 2 родителя будут иметь испанские паспорта, то ребенок совсем не будет иметь никакого права на российский паспорт, насколько я пока что разобралась, чего бы я тоже не хотела. Поэтому я все еще нахожусь в этой истории пареходейчо с карточкой резиденции. Потому что по факту разница между гражданством и вот этой карточкой, наверное, 2 большие. Первая — это невозможность голосовать, но это меня не особенно смущает. А вторая, конечно, если у тебя есть европейский паспорт, ты можешь спокойно там кататься по Европе и получать работу где-то еще, но пока что я приезжать не планировала. Поэтому меня тоже не смущает. Во всех остальных случаях вот этот испанский ID, он у меня не зависим от работы, то есть если я там, не знаю, меня уволят, что-то случится, я заболею, у меня не отберут эту карточку, эта карточка на основе воссоединения семьи, и поэтому я как-то чувствую себя в абсолютной безопасности, как если бы имела паспорт. А в плане паспорта я подумала, что вот если все окей, пройдет 10 лет, и я подумаю, что делать с паспортами. То есть отказываться ли получать испанский, не отказываться, не получать испанский и так далее.
Слушай, ну вот это была твоя личная история успеха, личная история переезда. Как быть обывателем, который вот сейчас подумывает о том, чтобы поехать туда по офферу, например? Какие есть визы, какие есть способы переехать?
По поводу оффера все будет достаточно легко, потому что визу вам сделает компания, вам нужно будет тогда по визе D, наверное, переехать сюда, в Испанию, потом сходить в миграционный офис и получить такую же карточку. К сожалению, рабочую карточку нужно будет обновлять каждый год. Она, по-моему, выдается только на 1 год. Это сложно и время затратно, но абсолютно рабочая история. Кстати, важный момент по поводу, как учитывается время пребывания в Испании, скажем, вот эти 10 лет. Студенческие годы, то есть если вы приезжаете в Испанию и учитесь, студенческие годы засчитываются наполовину. То есть, скажем, если вы 5 лет проучились в Испании, то в счет паспорта пойдет 2,5 года. Проживание в Испании по рабочей визе засчитывается полноценно, соответственно, если 3 года вы еще проработаете на какую-то компанию здесь, по рабочей визе все 3 года пойдут в счет получения паспорта. Вот. Если компания на себя берет подготовку визы, подготовку карточки, с этим абсолютно нет никаких проблем. Приезжаете, получаете и все. Со студенчеством все ложится на ваши плечи, но да, это достаточно простой способ попробовать пожить в Испании.
Ну, да, главное, чтобы у тебя был источник доходов, который тебе позволит и жить, и оплатить еще и учебу, да. Возможно. Что, возможно, не так уж просто для россиян.
Ну, я параллельно работала на удаленном, на московскую компанию.
А есть какие-то еще способы? Ну, вот я имею, например, переезжать не по офферу и не учиться, а вот я хочу переехать туда и на месте уже искать работу. Существует ли такой способ?
Я бы сказала, что нет. Чтобы получить визу в Испанию, можно получить туристическую визу или визу долгосрочного переезда. На долгосрочный переезд там есть несколько подпунктов. Это либо замужество, либо студенчество, либо работа. Еще я помню, что есть какой-то вариант недвижимости, который вам позволит переехать в Испанию. Но я не помню, сколько там, какая минимальная сумма недвижимости должна быть. По-моему, 500 000, мне хочется сказать. Или что-то такое. То есть, если вы покупаете недвижимость в Испании на 500 000, то вам также предоставляется вот эта вот карточка резидентства. А так, чтобы просто приехать в Испанию и начать искать работу здесь, нет. То есть, когда я искала работу и подавалась на разные вакансии, там один из пунктов, который спрашивают, это есть ли у тебя право на работу. То есть... Это важно.
Окей, ну ладно, все-таки, наверное, более распространенный интересный вариант для нас — это переезд по офферу. И вот здесь как раз вопрос, насколько испанские компании готовы заниматься переездом и насколько вообще проблематичный процесс. Нужно ли доказывать, что в самой стране нет таких специалистов или как это происходит?
Компании готовы, я не уверена, если испанские компании готовы это делать, но обычно международные компании готовы это делать. Доказывать, что таких специалистов нет внутри страны, с этим все намного проще. Во всяком случае, те истории, которые я слышала, когда приезжали по офферу из IT-индустрии, это занимало там несколько месяцев. Все проще. Я могу сравнить с Англией, опять же. В Англии, насколько я слышала, чуть-чуть сложнее в плане того, чтобы доказать, что там никого нельзя нанять на эту позицию из Испании. В Испании такого нет. Если работодатель берет на себя ответственность за визу или за карточку, то это обычно происходит достаточно плавно.
А давай тогда поговорим про то, какие компании там есть и насколько вообще рынок IT богат в плане работы. Просто вот складывается такое впечатление, возможно, это миф, что в Испании делать нечего. В Испании нет больших компаний, нет интересной работы, больших проектов и так далее. То есть все-таки это в Северной Европе сосредоточено.
Ну, как я уже сказала, Испания выходит из экономического кризиса. 6 лет назад здесь было, ну, во всяком случае, вот потому что я вижу в Мадриде, здесь было намного меньше компаний международных. Сейчас их очень много. Буквально за последние несколько лет я вижу, как начинают открываться офисы международных компаний именно здесь, будь то Барселона, но вообще в целом тенденция, насколько я понимаю, что Испания выходит из кризиса и становится серьезным финансовым центром. Вот, поэтому то, что в Испании делать нечего, сложно, я не могу так сказать. То, что в Испании, наверное, сложнее найти что-то, нежели чем в Северной Европе, здесь я согласна. Но мне кажется, что это еще связано с тем, что когда приезжаешь в Испанию, нужно понимать, что ты приезжаешь в место, куда люди обычно едут отдыхать. Поэтому так. Если на какой-то позиции написано, что хаб в Испании, то, в общем, людей переехать в Испанию, мне кажется, очень много. А позиций не так много. Потому что Испания все еще выходит из этого кризиса. И все, что только становится международным центром. Там же они подписывают какие-то штуки по поводу налогов с корпорациями. Насколько я знаю, Испания подписала что-то похожее в прошлом году или насколько, как Люксембург или как какие-то хабы налоговые в Европе. В общем, там сложный политический, экономический момент. Я со своей стороны могу сказать, что точно развивается, и людей переехать сюда много, а мест мало. И мне кажется, вот, именно из-за этого складывается впечатление, что здесь делать нечего, или очень сложно найти работу, или нет позиций.
Угу. Я где-то упустил нить беседы, в смысле своего вопроса. То есть проблема именно с тем, что там вакансий довольно мало сейчас.
Да, они увеличиваются, это то, что я вижу, если я сравниваю 6 лет назад и то, что сейчас. Когда я 6 лет назад подавалась в Испании, когда я искала работу, я видела в большинстве своем только испанские компании, где-то 95% возможных позиций, там на том же LinkedIn это были испанские компании. А сейчас, мне кажется, вот этот баланс, он устанавливается, то есть открываются хабы международных компаний, где необходим английский язык по всей Испании. Поэтому количество позиций и потенциальных должностей, оно увеличивается.
Ну вот, честно говоря, я не слышал про какие-то центры разработок или большие, серьезные, там, не знаю, дата-центры большой четверки в Испании. То есть это все обычно там Великобритания, Амстердам, Дублин, Австралия, Штаты, и как бы про Испанию, Италию не слышно. Я вот поэтому и спрашиваю, есть ли именно интересные инженерные позиции?
Да. Нанимаю. Здесь, я знаю точно, есть хабы Амазона, Гугла и Майкрософта. Фейсбук не уверена. Наверняка есть, но не уверена. А то, что нанимают здесь именно инженерные позиции, это точно да.
Угу. Ну, это хорошая новость. Внушает позитив на будущее.
Я знаю, что в Дублине Facebook, LinkedIn, Google.
Слушай, да там всех полно.
Да.
Вот у нас был про Дублин недавно был как раз выпуск «Уехавших», и там что-то порядка 150 международных компаний, таких наиболее крупнейших, все офисы имеют там.
Да. Ну вот я знаю, что это большой хаб. Насколько я знаю, он связан с налогами, с налоговыми льготами для компаний. Поэтому я упомянула, что здесь как бы не только в плане самой страны, но и в плане там политической какой-то обстановки, экономических бенефитов. Но для меня Дублин — это все-таки как такой легаси, да? То есть это рынок, где очень большое количество компаний, куда легко можно податься, потому что как бы большинство компаний, они же там существуют и давно нанимают людей из границы. Испания — это новая волна.
Испания, слушай, неплохо Португалия. Звучит.
Да, они только начинают расти, должности начинают открываться, офисы начинают увеличиваться. Это то, что становится доступно людям, но при своей позиции могу точно сказать, что я вижу развитие, нежели чем снижение. Только увеличивается, не понижается.
А если немного о твоей работе, я так понимаю, твоя задача — это взаимодействие с заказчиками.
Да, это развитие рынка.
То есть тебе нужно и искать, и обрабатывать именно местных больших заказчиков или небольших, привлекать в Amazon.
Я работаю с российским рынком, соответственно, это и новые заказчики, и старые заказчики, и мой основной фокус именно на Россию, несмотря на то, что я нахожусь в Испании. В Россию мы путешествуем, то есть мы ездим туда на встречи, которые проходят офлайн. Но в целом коммуникация, она, все взаимодействие, она ведется онлайн.
А почему Испания, Россия? Ну, я понимаю, что в России у Амазона нет никаких мощностей, но почему в Испании?
Это сложный вопрос. У Амазона очень много офисов в Европе. Я нахожусь в Испании, мои коллеги не обязательно будут находиться в Испании. Почему? Односложно ответить нельзя, потому что там очень много факторов, которые сыграли. Где именно открывалась позиция? То есть я выросла в Амазоне, я изначально подавалась как стажер, то есть я поступила на стажировку 4 года назад и постепенно получила ту должность, которая сейчас есть. Но вот почему именно локация в Испании или нет, не могу сказать. Mm-hmm. Причем даже не могу сказать, что там русская команда находится в Испании. То есть такого односложного ответа из области, ну потому что вот у нас вот именно вот этот регион именно здесь, я такого нет. И мне кажется, что это специфика вот таких крупных международных IT-компаний. Они рассредоточены.
Ну
и
да,
я понял. Как бы централизация наверняка есть, ну или стремление к централизации есть, но такого, чтобы там одна команда находилась в одном месте и все, да или да, но в любом случае я у себя на месте не наблюдаю.
Окей. Okay. Если еще про работу, то какие ресурсы посоветуешь, чтобы искать работу в Испании? Сайты, LinkedIn, Facebook, как все там, как искать?
Ну, основная это, наверное, LinkedIn и официальные сайты компании. Соответственно, если у вас там есть какой-то лист компании, где вы хотели бы работать, или где себя потенциально видите, я бы порекомендовала заходить на их веб-сайты, где они размещают должности, и подавать напрямую.
Угу. У тебя есть успешные примеры?
Успешные примеры — Amazon. У меня успешный пример.
Не, я имею в виду из твоих знакомых, которые вот так вот просто, сделав отклик на сайте компании, попали в нее.
Да, Amazon. Напрямую подавались. L'Oréal. Но это было не в Испании, это было во Франции. Напрямую подавались. Так, еще Google. Это тоже было не в Испании. Это, по-моему, был Дублин. Ну, вот то, что приходит на ум из большого.
Окей, мне кажется, все-таки программа рекомендаций все еще работает лучше.
Ну, я слышала, что когда ты подаешься напрямую через веб-сайт компании, если это большая корпорация, то это первое, на что смотрят HR. Но это то, что я слышала, это неподтвержденная информация. То есть LinkedIn, конечно, шерстят и смотрят дополнительные заявки, но вот тот фокус все-таки на то, что идет с веб-сайта. Но, слушай, я здесь не самая лучшая рекомендация, потому что в моем плане...
Ну да, у тебя 6 лет уже работы там, точнее 4.
Нет, у меня 4 года в Амазоне, но как я поступала в Амазон, первая моя работа в Испании была, то есть у меня нет такого серьезного, ну как серьезного там, я не могу сказать, что я полгода-год искала работу. Работу я нашла за, там, мне повезло, я сказала бы, я зашла, нашла ее за несколько месяцев, использовала LinkedIn, и прямые сайты компании, где я видела себя.
Ну ладно, давай мы приземлимся теперь и поговорим о вещах меркантильных. Каковы ориентировочные зарплаты у инженеров-разработчиков в Испании и сколько нужно для того, чтобы выжить? То есть насколько есть смысл переезжать?
Про инженеров и зарплаты я вряд ли подскажу, однако существует такой веб-сайт, наверняка все знают, Glassdoor, где вполне возможно будет приблизительная хотя бы ставка. Почему по инженерам не могу сказать? Потому что у меня не инженерная позиция, то есть у меня опыта нет в плане того, сколько же они получают. Вот.
Но можем плясать от того, сколько нужно получать, чтобы комфортно жить.
Одна из самых благоприятных вещей в Испании, один из самых больших плюсов, которые я вижу для себя, так это то, что так как страна выходит из экономического кризиса, тебе не нужно очень много для того, чтобы жить хорошо именно здесь. Средние зарплаты в целом по стране, они достаточно низкие, прожиточный минимум достаточно низкий. Если там, конечно, пальцем в небо, но тем не менее, если вы переезжаете в Испанию с зарплатой, со средней зарплатой инженера, который предлагает компания, наверняка вы будете уровнем выше, чем среднестатистический испанец.
Нет, это все как-то немного абстрактно. Вот я просто читал, что там, поправь меня, если я сейчас буду ошибаться, что около 1000 евро будет стоить жилье плюс коммуналка, около 400-500 евро будет на семью уходить на еду и расходы.
Окей, давай мы говорим сейчас о Мадриде.
Ну да, давай делать больше конкретики.
Да. Тогда, хорошо, больше конкретики, но я не смогу подсказать по зарплатам инженеров, потому что нет в этом опыта. А сколько стоит проживание? Да, согласна, где-то 1000, может быть, 1500. Это очень хорошие условия, это будет стоить квартира. Где-то до 500 евро – это еда, развлечения. Поездки куда-либо, путешествия, они достаточно легкие. Можно либо взять машину куда-то съездить, либо на поездах. Куда-то съездить, поэтому там какое-то путешествие на 400-500 евро на неделю тоже спокойно могу себе представить. Обычно большие компании дополнительно дают страховку, поэтому, ну вот у меня пока что тут не было никаких вообще трат на медицинское, как это сказать, в общем, покрытие. Какие еще основные статьи расходов? У меня машины нет. Я пешком хожу на работу и живу недалеко от центра, поэтому обхожусь без машины. У нас может быть сложно с парковкой, вообще не уверена, сколько машин необходимо, потому что можно снять в ближайшем центре.
Ну, то есть звучит так, как будто около 3000 евро в месяц. Это очень хорошая зарплата, но это после налогов.
Угу. Это зарплата, которая позволит абсолютно комфортно жить в Мадриде.
А 1000-1500 — это центр города, это какая-то окраина, откуда еще нужно добираться?
Это центр города. Нет, это центр города. То есть у нас есть старый центр, у нас есть самый дорогой район в Мадриде. Но если так в целом обозначить такой достаточно серьезный центр, ну, скажем, по московским меркам это будет внутри кольца, да, первого. Вот это будет 1000-1500. Причем 1000-1500, скажем, во Франции, в Париже можно тоже найти квартиру, комнату за 1000-1500, и она будет условия на любителя. В Испании за 1000-1500 это будет неплохая квартира.
А примерно какого размера?
Может быть, 50 квадратов. Ну, от 1000 до 1500, в зависимости от, опять же, не знаю, как давать конкретику, в зависимости от района, соответственно, если это самый дорогой район, то там будут выше ставки, в зависимости от того, если это exterior, interior, потому что в Испании существуют такие испанские патио, это внутренние дворики, то есть дома построены таким образом, что внутри есть такая дырочка, и какое-то количество квартир имеют окна только с выходом на вот этот внутренний испанский дворик. Они, соответственно, дешевле, чем квартиры с выходом на улицу. Да, студия или не студия, то есть это одна там спальня, две спальни, это студия или что-то такое. В зависимости от района, есть очень классные районы, где квартиры стоят примерно все одно и то же. Есть развивающиеся районы, они также есть в центре, например, Лавапьес, где квартиры можно найти и дешевле, чем эта ставка. Однако, фактически вы находитесь в центре, но это развивающийся район. В общем, такая растущая площадь. Вот. Поэтому, ну, где-то 1000-1500 для очень хороших условий, я думаю, что это примерная цена.
Но это апартаменты, это не домик.
Нет, это не домик.
Вот такой формат, как нидерландский, когда ты живешь в пригороде и на электричке за 15 минут добираешься, существует в Испании? Ну, скажем, в Мадриде.
Во-первых, я бы не сильно рассчитывала на испанскую систему электричек. Поэтому прям 15 минут — это вряд ли. Обычно люди, которые живут чуть-чуть не в центре и ездят в офисы, у них свои машины. Пробки в Мадриде есть, но совсем не сильные. И на работу добираться где-то полчаса, может быть, 40 минут на машине. Это для людей, которые живут. Но это, опять же, наверняка будет не прям домик, а это будет квартира. Просто не в центре.
Я понял.
В более спокойном районе. Вот, поэтому если совсем в домике, нет, не могу сказать. Мадрид — это такая финансовый центр Испании, поэтому здесь все больше про такие большие дома, старый центр. А домики — это нет. У меня даже примеров нет друзей, которые живут, может быть, в таких домиках, семьями там или как-то.
Ну окей, ну давай, чтобы закрыть вопрос зарплат, спрошу про налоги. Платят их... сам гражданин или за них платит компания?
компания, когда обсуждаете зарплату с работодателем, всегда дают ставку, которая включает в себя налог. То есть обычно работодатель не особенно понимает, сколько же налогов вы в конечном итоге будете платить. Он дает цифру, которую передает вам. Из этой цифры по в Испании же progressive налог на прибыль. То есть ставка постепенно увеличивается. Как это работает? Вообще система достаточно запутанная. Во всяком случае, для меня была первые несколько лет. В общем, есть такая система, которая более-менее рассчитывает, сколько ты приблизительно получаешь в год. Поэтому налог в течение года у тебя меняется. То есть ты можешь начать, скажем, с 20%, а закончить с 45%. 45% — это самый высокий налог на прибыль в Мадриде. А почему это работает? Потому что вначале система думает, что ты получаешь вот такую годовую ставку, а в конце года система понимает, что на самом деле там у тебя было больше прибыли, и поэтому увеличивает налог. После этого в следующем году до июня нужно будет подавать налоговую декларацию. Ее можно подавать физически или электронно, я ее подаю электронно обычно, куда ты записываешь, там уже будет автоматически появляться информация о том, сколько ты заплатила налогов, сколько ты получила от своей компании, там нужно будет дополнительно внести информацию по проживанию, если у тебя есть какие-то акции, если ты инвестируешь куда-то и так далее. И тогда происходит перерасчет, и тебе, соответственно, либо нужно доплатить какую-то сумму налогов, либо они тебе возвращают деньги. Вот.
Ну, в целом понятно. Вот так. А что я хотел еще спросить про жилье, так это про мебелированные они или нет. То есть, как вот по нашей истории Северная Европа — это всегда голые стены, хорошо, если они покрашены. Мебель всю видишь свою. Как здесь?
В Испании зависит от квартиры. Предыдущая моя квартира, она была полностью заставленная. Вот эта моя квартира, она была голая. То есть зависит от... Хотя это один и тот же район. Зависит от самой квартиры.
Ну, понятно. В общем, здесь это нет типичной истории, а есть индивидуальные владельцы, как они решат.
Да, когда вы ищете квартиру, можно поставить, если нужно уже с мебелью или без.
Вообще, насколько сложно искать?
Найти хоть что-нибудь несложно. Ну, то есть нет такого, что тебя ставят в лист ожиданий, и там действительно нужно ждать месяцами, и непонятно, что происходит. В Испании квартиры обычно даются достаточно быстро, там, если квартира очень классная, ставка очень классная, район очень классный, ее могут закрыть на следующий же день. Я видела эти объявления, когда они появлялись, я писала заявку, и на следующий день они закрывались. Вот, поэтому это может происходить очень быстро. А может происходить и достаточно долго, если там квартира какая-то очень особенная, но они просят, скажем, несколько депозитов. Вообще по налогу, по законодательству нужно оставлять один депозит, да, то есть это стоимость квартиры в месяц, нужно будет платить вперед. Но это не будет в счет вот этого первого месяца. Но некоторые владельцы, они просят несколько депозитов. У меня один был случай, когда просили 5 депозитов.
Ничего себе.
Да. И никакой из этих депозитов не идет в счет первого месяца. Вот. Поэтому есть там какие-то сложные истории. Обычно квартира сдается дольше. А в Испании в целом менталитет, да, сильно отличается от северных стран. Здесь очень много влияет удача, коммуникация, насколько там вы понравились владельцу, насколько он вам понравился. Вы можете с кем-то подружиться и послезавтра найти квартиру, а можете удача может быть не на вашей стороне, искать квартиру можете полгода. У меня есть истории и такие у людей. Вот. Хоть что-то найти наверняка получится очень быстро. А найти какую-то очень классную квартиру в районе, которая вам нравится и так далее, обычно это занимает какое-то время.
Так, ну, кажется, мы с жильем разобрались. Здесь все вроде бы все понятно. Вот, а давай тогда про социалочку. Я так понимаю, что ты вряд ли что-то можешь сказать про садики и школы, но вот про систему высшего образования наверняка есть пару слов сказать. Насколько оно хорошо, плохо, лучше России, хуже?
Ну, по поводу детских садов и школ, да, я здесь, к сожалению, у меня совсем нет никакого опыта. В плане высшего образования... Слушай, не хочу судить высшее образование Испании по одному университету, где я была. Не с положительной оценки, не с негативной оценки. Вообще европейская система образования, она, на мой взгляд, дает больше свободы студенту. Во-первых, можно выбирать курсы, на которые ты записываешься, и получать за них кредиты. Во-вторых, очень много свободной работы, меньше лекций, а больше обсуждений, скажем, они дают вам больше читать дома, и в конечном итоге вы обсуждаете это все в классе, как допустим, в России, когда мы учились, там больше всего было про лекции, когда mm-hmm. мы сидим и записываем за преподавателя. Mm-hmm. То есть, если чуть отойти от этой темы, я могу сказать, что в Европе, да, дается больше свободы студенту. Он может выбрать и куда повернуть, и там что посещать, а что нет, нежели чем в России. Насколько оно хорошее? Ну вот, допустим, в Испании есть одна из самых... В Мадриде есть одна из самых лучших школ европейских, бизнес-школ, называется IE. Она входит в топ десятку, по-моему, самых лучших бизнес-школ Европы. Много-много лет, поэтому хорошие университеты точно есть в Испании, как есть и плохие. Ну, то есть как какой-то вот одну оценку, что лучше, что хуже, не могу дать. Есть государственные университеты, есть частные школы. АИ — это частная школа, то есть там обязательно нужно платить за обучение. А государственные школы, у них есть возможность подаваться как на гранты, но это обычно все будет на испанском языке. То есть есть возможность бесплатного обучения, но это наверняка будет на испанском языке. И количество мест там обычно ограничено. И существует в Испании такое предубеждение, что государственные школы, они лучше, чем частные школы. Но, по моим впечатлениям, вот последние несколько лет это сильно начинает меняться. То есть сейчас частные школы серьезно конкурируют с государственными. То есть уходим от ощущения, что нужно обязательно поступать в государственный университет.
Кстати, на Википедии, по-моему, читал, что там 80% учатся в государственных школах только.
Ну да, но когда я приезжала, я помню, и мы обсуждали это с испанскими друзьями, потому что я тогда была больше ближе к университету, потому что все-таки университет закончила последние 4 года назад, даже 5. Вот тогда, когда мы обсуждали, все говорили, что государственная школа. То есть, скажем, если получить... Причем каждая школа обычно славилась каким-то направлением, будь то финансовое, будь то там менеджмент. Менеджмент и всякое такое — это обычно бизнес-школы. Финансовые — есть отдельный финансовый университет. Ну, то есть как-то вот так. Но вообще в целом было ощущение, что государственные были лучше, или было важно сначала поступить именно в них, а потом идти, допустим, на MBA в бизнес-школу. А сейчас это явно меняется, потому что я вижу большое количество людей, которые получают мастеров в бизнес-школах и даже совсем не задумываются о государственном и о бесплатном даже образовании.
Угу.
Престиж школы становится более важным фактором, нежели чем бесплатные места.
А сможешь ли дать оценку, ценится ли испанское образование за рубежом?
В Европе есть вот эти рейтинги европейских школ. Соответственно, если вы получаете образование в испанской школе, которая находится в этом рейтинге, то да, будет цениться. Но вообще, в целом, у меня совсем никто не спрашивал про российское образование. На моем личном опыте могу сказать, что мне помогло только европейское образование. То есть, когда я получала, когда искала работу в Испании, меня спрашивали про французский университет, про португальский университет, про испанский университет, и совсем ничего про русские университеты. Поэтому не знаю, насколько оно ценится, вот каждое отдельное образование, но то, что вы получали в Европе, уже будет плюсом.
Печально, но ожидаемо.
Да. Да.
Так, ну и, наверное, что касается социалки, то можно про страховку и вообще медицину.
Угу.
Есть ли обязательное государственное страхование муниципальное?
Да, есть социальная страховка, есть государственные больницы, поликлиники. Я там не была, поэтому, опять же, поделиться опытом не могу, но, насколько я слышала, они неплохие. Вообще все, что связано со структурой и организацией, Испания — это, конечно, не самая страна показательная. Ну, то есть у них, как я уже сказала, все больше связано на коммуникации, настроении, там вообще, ну вот как-то это не северные страны, поэтому в плане очередей, какой-то системы там получения билетов, с этим обычно все сложно и муторно, и запутанно. Но обычно, когда у вас есть оффер от большой международной компании, с этим оффером идет еще частная страховка, которая покрывает, ну вот, пока что, по моему опыту, она покрывает почти что все или 90% того, что необходимо.
Ну, в целом, с частной страховкой, наверное, все понятно. А что нужно для того, чтобы у тебя была государственная?
Я получила вот этот социальный лист, или так, социальное страхование, вместе с карточкой после замужества. Я не помню, если оно нужно и там для студенческой карточки, но наверняка вы его получаете вместе с... Допустим, если вы переезжаете в Испанию по рабочей визе, вы получите его вместе с рабочей визой. То есть это чуть-чуть отдельная процедура, но получаете в одно и то же время. Социальный номер необходим для того, чтобы восприняли на работу в конечном итоге. И, соответственно, тот же номер используете при походах в поликлинику.
Понятно, спасибо. Но в целом, мне кажется, по основным темам, которые касаются эмигрантов и тех, кто хочет приехать, мы прошли. Дальше можем просто поговорить и самые общие вещи. Например, прошла ли ты «El Camino de Santiago»?
Нет, не проходила, но, честно тебе сказать, я немного боюсь идти. Насколько я поняла, это какая-то очень магическая вещь, ну и сложная, безусловно. Вот, поэтому я этот поход пока что откладываю на какое-то такое время, когда мне захочется прям серьезных обновлений. Не ходила. Но вот по рассказам от моих знакомых, друзей и семьи, это запоминающаяся штука, которую стоит точно сделать один раз в жизни. Я пока откладываю. Это будет мое противоядие, если меня что-нибудь накроет.
Интересно.
Какое-нибудь эмоциональное выгорание. Я такая, я знаю, куда я пойду.
Но эта штука, она больше для приезжих и туристов? Или сами испанцы тоже ходят?
Сами испанцы тоже ходят. Это такая популярная история среди всех. Мне было, когда я приехала в Испанию, мне было очень интересно попутешествовать на их острова. Потому что есть Балярский, по-моему, да, по-русски называется?
Балярский.
Да. И Канарский.
Путешествовала?
Да, путешествовала. Вообще, в целом, Испания, безусловно, очень красивая страна. Я не могу сказать, что есть какой-то там один определенный регион, куда нужно ехать, посмотреть, можно уезжать. Чего здесь только нет. И горы, и культура, и еда, и острова, и пляжи, и поляны, как бы все что угодно.
Вот мы 3 недели с женой в октябре, по-моему, 15-го года путешествовали. Мы приехали в Аликанте, проехали весь юг где-то пешком, где-то на машине, точнее, на мопеде. Потом доехали до Португалии, из Португалии через Мадрид до Барселоны. И вот как бы на каждой остановке это просто такой вот вдох какой-то красоты. И дальше, вдох, и дальше. И вот 3 недели совершенно не хватило на то, чтобы все посмотреть и всем насладиться. Очень разнообразная страна.
В плане эстетики и качества... Я бы не сказала качество жизни. Как это назвать? Вот обстановка, может быть, environment, окружение... Это какое-то волшебное место, конечно, потому что здесь есть все. То есть даже если особенно соскучиться по снегу, можно взять машину, выехать в горы от Мадрида, это где-то минут 40, вы увидите снег. То есть какого-то такого чего-то, чего бы мне здесь не хватало, я правда не могу сказать. Испанию я бы... Единственное, как бы здесь есть backfire. Такой момент. Испанию я бы не советовала в качестве переезда для первой страны, куда вы переедете, потому что, на мой взгляд, настолько привыкаешь к погоде, к тому, что вокруг тебя, что как-то очень грустно переезжать куда-то с более плохим климатом. Уже как-то и не хочется.
А куда бы ты ни переехал, ты переедешь уже в страну с более плохим климатом.
Именно. То есть я знаю людей, которые спокойно уезжали из Испании, потому что им не нравится культура. Ну, или не то, чтобы не нравится культура, но не их эта история. Mm-hmm. Потому что Испания, как я уже сказала, это очень расслабленные люди. Это юг Европы, это они говорят только на своем языке. Испания — это не та страна, куда приедешь и как бы вот, скажем, из России приезжаешь и будешь жить где-то с русскими в русском квартале. Нет, действительно, нужно будет погружаться в эту культуру. Желательно, чтобы она нравилась, чтобы было близко то, что они едят,
это моя
как
тема.
Они танцуют, куда они ходят и так далее. Если совсем это не близко, если действительно там нужен порядок, структура, какой-то системный подход, Испания — это... Я бы не сказала, что это должен быть номер один в странах, куда приезжать. Mm-hmm. Здесь со структурой, системным подходом, логикой, там вот как-то сказали, сделали, это как бы точно нет. Я помню, когда я приехала в новую квартиру, я целый месяц ждала установки Wi-Fi, потому что мне в один раз позвонили, сказали, приедут завтра, потом просто не приехали, вот просто не приехали. Ни письма, ни звонка, ни там... Просто не приехали. На следующей неделе перезванивают, как ни в чем не бывало, говорят, там, в пятницу. В пятницу человек появляется утром, говорит о том, что у него нет того кабеля, который нужен был бы, и мне нужно ждать звонка. И, в общем,
и так во всем.
И так во многом, да. И для них это настолько нормально, то есть ты понимаешь, что это случается не только с тобой, там случается не только как-то вот так неожиданно и уникально, это просто манера общения. Там или то, что, скажем, есть какая-то, стоит очередь в банк. Да? Банки, кстати, здесь большинство банков работает, скажем, до 2 часов дня. Все, больше они в течение дня не работают. Стоит большая очередь в банк, тебе что-то необходимо сделать. Это абсолютно нормально, если, несмотря на большую очередь, кто-то просто разговаривает с человеком в окошке. Ну, просто они, там, не знаю, решили обсудить политическую ситуацию в стране.
Это и всем в очереди нормально. Это тоже нормально.
Все в очереди стоят, ждут. Вот за мои 6 лет в Испании никогда не слышала... Я недавно подумала, когда была в Москве. В Москве пошла в супермаркет, и там была открыта только одна касса, и там собралось где-то человек 5. И кто-то начал просить кассиршу позвать еще одного кассира открыть кассу. Ну, как бы абсолютно нормально. И я подумала, что в Испании за 6 лет я никогда такого не видела. Все будут человек 10-12 стоять ждать. Никто не попросит открыть новую кассу. Там, или есть еще терминалы самообслуживания в супермаркетах. Я обычно ими пользуюсь, потому что это очень просто. Но я вижу, что люди также стоят, ждут просто кассира.
Ну, чтобы поговорить.
То есть, когда-то, ну, может быть. Разговаривать, кстати, можно с кем угодно, о чем угодно и как угодно. Это вот еще одна история. Нет такого, что ты вот совсем один там где-то в своей жизни что-то делаешь. Можно рассказать кому угодно, о чем угодно. Разговор может завязаться в автобусе, на лестнице, как бы...
Я вот это все на себе ощутил. В Испании скорее не так, а вот в Аргентине, когда было, то вот правда совершенно в любом месте с любым человеком, неважно какого возраста, пола, не знаю, национальности, очень легко заговорить. И разговор сам с собой завязывается и продолжается. Это никакого напряжения не вызывает. Знаешь, вот про культуру, что хотел спросить, и вообще про переезд в такую страну, как бы, ну, наиболее популярный вопрос — это как интегрироваться в среду, потому что в любой другой стране обычно, особенно, не знаю, может быть, особенно, может быть, нет, но русские начинают общаться с русскими и, ну, просто потому что, как бы, условно, в нашем возрасте, это, там, не знаю, старше, там, 25-27, уже сформированный круг общения, сформированный менталитет, и тяжеловато, и люди тебя принимают, и сам ты в эту среду интегрируешься. Как, ну, как, во-первых, с этим в Испании, во-вторых, я понимаю, что твой опыт, наверное, не совсем показательный, потому что ты все-таки еще, будучи студенткой, туда переехала. Но все же, вот твои мысли.
Что бы я точно могла сказать, так это Когда переезжаешь в какую-то новую страну, нужно понимать, что здесь уже все было и до вас, да? То есть нужно быть открытым к тому, чтобы что появится куча всяких новых вещей, с которыми нужно знакомиться и составлять новое мнение о них. Поэтому если, конечно, приезжать в Испанию с чувством, что сейчас у меня будет все так, как дома, это провальная ситуация.
Я думаю, никто не питает таких иллюзий по поводу вообще любой страны.
А вот, кстати, на удивление, нет. Когда я там общаюсь с кем-то из офиса, недавно переехавшим, жалуются по тому, почему скучают дома. То есть это не обязательно минус самой Испании, но это просто потому, что там в России у нас не так.
Угу.
Я бы посоветовала, конечно, как бы понимать, что вы переезжаете в новую культуру, и здесь просто по-другому не хуже, не лучше. Это даст возможность познакомиться с большим количеством интересных людей, откуда бы они ни были. Может быть, не обязательно испанцев, потому что там, если нам 28-29 лет с семьями, с устоявшимися привычками, кругом общения, то у испанцев все то же самое, у них тоже есть друзья, с которыми они общаются 20 лет, и я не могу сказать, что кто-то активно ищет новые знакомства, новых друзей. Mm-hmm. Однако абсолютно легко познакомиться с людьми, начать общаться, куда-то выходить, что-то делать. Они в этом плане легкие на подъем. Здесь в Испании очень много экспатов, поэтому на первое время я бы посоветовала тусоваться именно с ними, с экспатами, с такими же людьми, которые переехали, не обязательно русские, вместе ходить в какие-то испанские места. А после того, как язык уже будет подтянут, можно общаться более и более плотно с самими испанцами. Испанцы, они чуть-чуть закрытие итальянцев, я бы сказала. Во всяком случае, складывается впечатление после того, как я поучилась в этих нескольких странах, что все-таки испанцы держатся сами по себе. У нас там во Франции, я помню, была кучка испанцев, и вот они ходят только испанцы. Все 100% испанцы. Даже не Южная Америка. Вот только одни испанцы из Испании.
Mm-hmm.
No. Действительно, войти в их кружок сложно. То есть у них уже наверняка какие-то друзья из университетов, даже детских садов, даже школ и так далее, с которыми они постоянно куда-то выходят. Но возможно.
То есть подружиться с испанцем возможно?
Возможно. Это сложнее, чем, допустим, подружиться с экспатом, с человеком, который также переехал. Но, да, но это возможно. Единственное, это что дружба не будет та же самая, что и в России. Потому что мы очень сильно отличаемся. Нации прям сильно отличаются. Даже на тот же день рождения, я помню, когда я приехала, меня удивило. У нас в России, как обычно, у тебя день рождения, ты кого-то зовешь. То есть там угощаешь, накрываешь стол, готовишься, наряжаешься. Не знаю, ну это какое-то большое событие. Там твои близкие люди приходят, они приходят с подарками. Все тебя хотят удивить, сделать приятное. Здесь в Испании человек, у кого день рождения, обычно не угощает.
Носит траур.
Почти. Вы выходите куда-то, у вас просто какой-то ужин, и вся целая команда людей приглашенных скидываетесь на один подарок.
Ну, это пока не звучит препятствием дружбе.
Да, и после этого вы там еще пойдете, может быть, в клуб или на какие-то дополнительные напитки, drinks, вот. Ну, в общем, какие-то такие штуки социальные, они, конечно, очень сильно отличаются, но, да, возможно.
Опять же, возвращаясь к моему опыту, вот за 3 месяца в Буэнос-Айресе я по-настоящему близко, на мой взгляд, может быть, это только односторонняя была, ситуация. Сдружился с 3 человеками. Ну, то есть настолько, что мы там и ходил к ним в гости, и мы ходили вместе в походы.
Это аргентинцы?
Ну, строго говоря, двое из них... Да, нет, все трое, на самом деле, из Венесуэлы. Они бежали от сложной ситуации в Буэнос-Айрес, и, ну, как бы, ну, все испаноговорящие такие горячие, открытые люди. Вот, и поэтому у меня прямо оттуда еще тянется мысль о том, что, ну, скажем, может быть, не совсем правильное слово, подружиться с ними легко и можно. Можно и легко.
С испанцами чуть-чуть сложнее все-таки. Они более консервативные, они более в семье, они больше про друзей там со школы, с детского сада, с университета. Вот, но да, это возможно.
Слушай, вопрос маленько несвоевременный, его нужно было задать, наверное, пораньше, но все-таки спрошу. Есть ли в Испании для айтишника жизнь за пределами Мадрида и Барселоны? Севилья, Малага?
Что ты имеешь в виду? Есть ли какие-то вакансии, должности?
Есть ли, не знаю, большие компании, международные компании, которые не в этих городах? Допустим, хочется жить поближе к морю, я не должна быть Барселона.
Большие компании, я бы сказала, они находятся только в Мадриде и Барселоне пока что. То есть это наверняка будет Мадрид или Барселона. Еще есть Валенсия, достаточно большой город. Еще есть Сан-Себастьян, Бильбао. То есть какие-то позиции, какие-то компании там точно есть, потому что все коммунидады в Испании развиваются по отдельности, но тем не менее они развиваются. Нет такого, что там один регион просто самый первый, а все остальные так сзади к нему подходят. Вот, поэтому чисто потенциально, я думаю, что позиции и возможность для переезда найти можно. Но, как я уже сказала, Испания — это все-таки что-то такое новое, развивающееся. Увеличивается количество возможностей, но постепенно.
Ладно, я думаю, мы можем потихоньку заканчивать, потому что мы приближаемся уже к 2 часам, что не характерно для поуехавших. Поэтому, если вдруг ты хочешь что-то рассказать от души еще, то самое время для этого.
Единственное, что я хотела бы добавить, не думаю, что какое-то мои ощущения от Испании, все-таки уже здесь 6 лет, такие overall, как бы, да, когда подводишь какие-то такие небольшие итоги. Мне кажется, что я готова это сделать. Мне безумно нравится качество жизни в Испании. Мне очень нравится окружение, обстановка, то, что вообще вокруг меня. Это очень красивая страна. Меня не покидает чувство, что я живу в том месте, куда люди приезжают отдыхать, а я здесь встаю каждый день, иду на работу, что-то делаю. Ну, как бы, а люди сюда вырываются на неделю для того, чтобы здесь побыть. Это замечательное чувство, то есть такое ощущение, что ты действительно как бы получаешь плюсы в 2 направлениях, и профессионально развиваешься, и тебе это не в тягость, ты действительно получаешь удовольствие от того, где ты находишься.
И в отпуск на море за 500 евро можно съездить.
Да, можно и за 20, наверное, съездить в Валенсию. Я имела в виду только полноценный отпуск, не обязательно по Испании покататься, а даже кто-то поближе, там, съездить в Италию, в Португалию, во Францию можно съездить. Ну, то есть, такой accessibility, он тоже есть, и это замечательно. У меня был сложный период, или, я бы сказала, такой точка роста у меня была, когда... Как-то мне внутренне было очень тяжело отпускать Москву. Мне все хотелось как-то привязаться к ней, вернуться обратно, постоянно там сравнивать это место с Москвой, думать о том, там, какие у меня друзья, какая у меня семья, какие у меня любимые места и так далее. И я помню, мы это изучали на... Не помню, какой это был, кажется, курс психологии, что ли, во Франции. Ну, в общем, это у всех так мигрантов накрывает. Есть какая-то такая определенная точка... она низко находится в плане твоего самочувствия, когда прям сильно тянет домой, у тебя такое состояние все бы посравнивать и пообсуждать.
В твоем случае это через сколько лет наступило?
Я вот пытаюсь вспомнить. Мне кажется, наверное, года 2-3. Через года 2-3 у меня вот этот подъем, энтузиазм того, что я вообще уехала, и у меня какая-то новая жизнь, он, видимо, начал подзаканчиваться. Ну, то есть, как бы, что уже нового 2-3 года. А тема, что там у меня друзья, семья, любимые места, мой язык, мне все понятно, я все знаю, как бы начала так активно увеличиваться. Вот. Но что я хотела сказать, так это то, что этот период, он заканчивается у всех. Если вы там решили переезжать или решили оставаться в какой-то новой для вас стране. Просто будьте готовы к этому периоду, потому что явно закончится, и будет какая-то новая стадия развития, когда вы уже будете готовы пускать еще большие корни туда, куда переехали. Я была так себе готова. Я думала, что я была готова, но на самом деле я была так себе готова. И никогда у меня не было идеи уехать из России. То есть, когда я переезжала, это все было связано с там, какими-то возможностями. Я хотела попробовать пожить где-то еще, попробовать поучиться за границей. Я большой поклонник Москвы, я люблю этот город, я там выросла. Мне очень нравится его динамика.
Опять, бро.
Да, куча всего того, что происходит в Москве. Я большой фанат. Вот, но я поехала из-за возможностей. И до сих пор, когда думаю о том, там, что происходит в Москве или насколько я скучаю по Москве, я как-то отказалась от идеи того, чтобы бросить одну страну и уехать в другую. То есть я не смотрю на это как на полнейший переезд и, скажем, все.
Ну, поэтому ты про паспорт еще думаешь.
Ну, может быть. Я сейчас просто смотрю на то, что у меня есть два дома, и... как бы Москва, она всегда со мной, если мне необходимо, я всегда могу вернуться домой к семье. Это всегда мой план Б. Я от него не отказываюсь. То есть не нужно выбирать одно или другое. Можно попробовать возможности, потом уже решить, что же лучше для тебя. Но, во всяком случае, у меня пока что такой майндсет, в котором я себя чувствую спокойно.
Слушай, ну мой последний вопрос, он практически потерял актуальность после твоих слов, но я все-таки его задам. Испания для тебя это какая-то конечная точка? Ну, то есть, конечная, условно, там, Испания и потом обратно в Россию. Или ты другие страны рассматриваешь как, вот, не знаю, возможность для дальнейшего роста?
Я точно не рассматриваю Штаты. Я точно не рассматриваю север Европы. Как бы это глупо ни звучало, я понимаю, я сейчас сама говорю, и как бы делать выбор, где жить только из-за погоды, это как-то звучит, ну, как, не знаю.
Слушай, погода на самом деле немалая часть того, что делает нас счастливыми, поэтому не последнее внимание нужно не обращать.
Да, согласна. Плюс еще есть люди более чувствительные к погоде, менее чувствительные к погоде. Вот я из тех, кто более чувствительный к погоде. Мне очень тяжело вставать. Я до сих пор с ужасом вспоминаю, как я вставала там в 5-6 утра в Москве для того, чтобы ехать на работу, и ты встаешь в темноту. Я ничего не вижу. Как бы вот ничего не существует. Ни комнаты, ни меня. Только один будильник. Да, и потом... садишься на метро, там очень много людей. В общем, тема погоды в России для меня была такой чувствительной историей, поэтому, когда я приехала в Испанию, я закрыла этот момент. Поэтому я не готова переезжать в какие-то места с более плохими погодными условиями. Конечно, все зависит от ситуации в целом, но так как направление мыслей у меня такое... Мне, правда, как бы все здесь зашло, если так сказать. Если опустить все мои ожидания, в том плане, что там я думала, что будет так же, как и дома, я думала, что я там быстренько так возьму, у меня все получится. Я думала, что мне не нужно будет никак меняться, никак развиваться, никак расти как личность. Вот если вот всякое такое инфантильное отбросить, и иметь более реалистичные ожидания, меня очень устраивает качество жизни в Испании.
Я очень рад за тебя, и, наверное, вот на этой положительной ноте мы закончим подкаст.
Спасибо большое.
Оля, да, спасибо большое тебе. Было очень интересно, не зря мы 2 часа проболтали. Приходи к нам еще рассказывать другие интересные штуки.
Классно, спасибо.
Все, пока.
Пока.